Жертвы. Вернер. Бергман. Кассета 6. Первая сторона. К пункту 4. Закон жертвы за грех. Левитам 6.24. 30. Одобрение через награду, преданное вознаграждение за то, что полагается за грех, это есть смерть. Но так как Христос возложил грехи на Себя, то Он получил награду смерти. И чтобы вообще смерть могла наступить, Господь должен был отдать Себя на заклание. В Ветхом Завете это была замещающая жертвы животных. А в Новом Завете это есть Христос, как Агнец Божий в замещении. При заклании животных в Ветхом Завете возникала отсрочка искупления грехов, отсрочка на определенное время, Римлянам 5:6. Но с закланием Божьего Агнца искупление грехов становится вечным делом верующего человека, Римлянам 3 глава с 25 по 26 стих. Через жертвенную смерть Иисуса вина нашего греха, как награда, то есть возмездие, искуплено и за нее полностью заплачено. Поэтому Христос совершил искупление перед Богом, чтобы мы стали безвинными. Через совершенное искупление Христа сатана не имеет больше права доступа к душам спасенным. Господь Иисус предоставил себя, дал себя сделать в жертву за грех. И как жертва за грех Он отдал себя на заклание, чтобы мы получили прощение наших грехов. Поэтому в Евреях 10:12 читаем: «Он же, принесший одну жертву за грех, принцип Божий гласит, искупление грехов происходит только через жертву заклания». К пункту 5. Закон жертвы повинности. Левитам 7 глава с 1 по 7 стих. Жертва повинности образует при согрешении завершение процесса. Оправдание. Каждый совершенный грех оставляет перед Богом вину, в то время как жертва за грех направлена против силы греха. Жертва повинности практически заканчивает, так сказать, всякую дискуссию о вине и каждый вопрос о вине, который когда-либо возникал в результате согрешения. Как в жертве за грех мы видим искупление, плату, так и в жертве повинности мы узнаем усыновление, принятие. В усыновлении или примирении лежит исполнение Богом полного прощения. Для каждого грешника решающим делом является тот факт, если он избавился от своей вины. Это является причиной того, что в законе жертв три жертвы объявлены великой святыней. Первое. Жертва хлебная, Левитам 6:17, так как она показывает Христа во плоти. Вторая. Жертва за грех, Левитам 6:25, потому что это жертва искупления. Третье. Жертва повинности, Левитам 7 глава с 1 по 6 стих, потому что это жертва для устранения вины, вследствие чего только возможно усыновление, примирение. Эти три жертвы имеют между собой известные связи и находятся в особом отношении к грешнику, готовому к покаянию. Поэтому не случайно, что именно эти три жертвы объявлены великой святыней, а не остальные жертвы закона жертв. В сообщениях о жертве повинности, Левитам 7 глава с 1 по 7 стих, это выражение «высокая святыня» упоминается даже два раза. Левитам 7 глава 1 стих и 6 стих. Характерными чертами этой жертвы являются: первое — кровь, стих 2, и второе — тук, стих 3. Кто получил за свою вину прощение, тот мог бы быть уверенным, что эта кровь, покрапленная вокруг жертвенника в богатстве тука, соответствовала требованиям святого Бога. Это была полнота усыновления, то есть примирения. К пункту 6. Закон жертвы мирной. Левитам 7:11 и по 34 стих. В законе жертв жертва мирная стоит на последнем месте, ибо в законе невозможно было получить полного мира из-за наших грехов. Речь шла здесь больше о мире людей по отношению к Богу. Писание подтверждает: ибо закон производит гнев. Римлянам 4:15. Ибо никто не был пригодным исполнить закон. Закон, данный израильскому народу, ставил мир на последнее место. Точно так же будет и на протяжении тысячелетнего мирного царства, когда будет господствовать тот мир, который во время закона в Ветхом Завете от Синая до Христа, Римлянам 10:4, еще нельзя было наслаждаться. Характерным признаком этой жертвы является благодарение. Израильтяне должны были благодарить, хотя мир во время закона был еще отдален. Как хорошо нам сегодня в нашей новозаветной жертве мира Иисусе. Уже теперь Он дал нам мир через кровь Своего креста. Каждый человек может сегодня жить в мире Божьем, если он хочет. За это нам следует много-много больше благодарить. Обзор отношений законов жертв. Группа 1. Первое. Левитам 6:8 и 9 стих. Здесь Бог говорит Моисею: «Заповедай Аарону, затем следует закон жертвы всесожжения». Второе. Левитам 6 глава 14 стих. В законе хлебного приношения Бог не говорит еще раз специально к Моисею в личном обращении, как это до этого в Левитам 6:9, а лишь начиная словом «вот» ведется изложение текста дальше. Это значит, что обе жертвы находятся во взаимосвязи. Если, например, приносилась жертва всесожжения, то вслед за ней нужно было обязательно принести дополняющую жертву хлебную. Обе эти жертвы постоянно связаны друг с другом. Нельзя было какую-либо из этих жертв приносить отдельно. Особое положение. Третье. Левитам 6:20. Постоянная жертва хлебная. Здесь Бог снова говорит к Моисею, как и в Левитам 6:8-9 стихи. Хотя обращение тоже начинается со слова «вот», но речь идет о непосредственном обращении к Моисею и единственно в отношении жертвы посвящения по закону. Эта жертва занимала особое положение и была единственной в своем роде. Она была предназначена лишь для тех, которые происходили из колена Левия и были отделены для священнического служения. Только эти получали ветхозаветное посвящение. Это значило, сколько будет существовать закон из среды Израиля, постоянно должны быть посвящаться священники для богослужения в плоти. Группа 2. 4. Левитам 6:25. И здесь Бог говорит снова с Моисеем, как и в Левит 6:9, в отношении закона жертв за грех. 5. Левитам 7:1. В законе жертвы повинности Бог опять-таки не обращается непосредственно к Моисею, а лишь начинает словом «вот». События развиваются точно так, как при жертве 2. Это значит, что жертва за грех и жертва повинности связаны между собой. По ходу развития процесса приношения с этими жертвами обращались как и с жертвами 1 и 2. 6. Левит 7:11. С законом жертвы мирной дело обстоит так, как в Левитах 7:1, с обеими предшествующими жертвами, за грех и повинностями. Жертва мирная, связанная только с словом «вот». После того, как были принесены жертвы 4 и 5, наступила полная ясность в отношении греха и вины. Наступил мир, за который возносилось благодарение. Таким образом, эти три последние жертвы, 4, 5, 6, как группа жертв, связаны между собой. Общее. Начиная с Левит 7:22, Бог обращается снова к Моисею на новой базе, а именно, то есть самоответственность израильтянина. Так и сегодня обстоит дело после событий на Голгофе. Заключительные мысли к закону жертв. Левит 6:8-7-20. Закон жертвы мирной предусматривал Левитам 7:15, чтобы она была съедена в день приношения. Это касалось жертвы мирной в Ветхом Завете, поэтому закон. Однако сегодня мы живем в свободе Нового Завета. Это подтверждается следующим стихом, Левит 7:16. «Если же кто приносит жертву по обету или добровольную от усердия, это указывает на жертву Христа, который дал себя добровольно. Поэтому мы можем, так сказать, мясо следует съесть во время благодати. Жертву его должны есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно». Этими двумя днями, в течение которых можно есть эту жертву, пророчески являются 2000 лет времени благодати. Это это есть время принятия грешников. А в Левитах 7.17 дальше читаем. Оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Это есть время сжигания. Суд 70-й года недели и одновременно конец благодати. Во время суда благодать уже невозможно есть, невозможно ею наслаждаться. Мир в благодарении через добровольно спасенных будет на земле закончен, так как церковь будет у Господа. После этого явится всадник на рыжем коне, Откровение 6.4, который заберет с земли общий мир, то есть это есть Антихрист. Все это будет в третий день. С этого момента Бог обратится снова к своему народу Израилю, потому что в третий день, Иоанн 2.1, состоится объявленная свадьба. Затем мир будет господствовать совершенно ново. Князь мира, Мессия, как царь Израиля, будет тысячи лет управлять своим народом. Этот пророческий взгляд является основной к тому, что порядок приношения жертв в Левитах 6.9 и 7.25 протекает иначе, чем в Левитах 7.37, ибо в этом месте Библия жертву посвящения и жертву мирную находим в конце всех жертв. Чрезвычайно интересным и характерным является следующий факт. Из шести жертв по закону три совершалось по образу жертвы хлебной. Первое. В законе приношения хлебного, Левитам 6.14 и далее, мы видим ветхозаветный ритуал, который сделал священство Аарона, Левитам 6.6, причастным в будущем благословении священства. Из этой жертвы Бог имеет свою часть в воспоминании. Второе. В законе жертвы посвящения, Левитам 6.19 по 24 стих, которая опять же была хлебной жертвой, исполнялось достоинство к священническому служению. При этом священник должен был сам приносить жертвы. Это указывает на самопожертвование Иисуса Христа. Эта жертва была полностью для Бога, Левитам 6.23. В этот день совершалось помазание священника в день приношения жертвы, Левитам 6.20. Третье. В законе жертвы мирной, Левитам 7.11 и далее, наряду с жертвой заклания, обсуждается в заключении жертва хлебная. В этой жертве выражалось истинное благодарение Богу. В этой жертве, без сомнения, находит свое выражение упоминание новозаветного священства. Уже в законе хлебное приношение мирной жертвы, Левитам 7.13, должно было приноситься квасным хлебом. Этот аспект подтверждается и в новой хлебной жертве, Левитам 23.17. Кислые, в соответствии с упомянутым в этом месте праздником Пятидесятницы, часть, дар, потрясание жертвы мирной от высокосвященника Аарона была частью помазания, Левитам 7.35.36. 11. Жертва повинности, Левитам 6.6. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овнов без порока, по оценке твоей. Вот в тему. В соответствии с общим порядком главных жертв, жертва повинности расположена в конце пяти жертв из Левит 1-5, как мы это видели в обзорной таблице 1 при толковании жертвы мирной. Классификация и пользование. Жертва повинности приносилась в зависимости от имущественного положения израильтянина, и приносилась она как жертва за грех, хотя эта жертва постоянно являлась жертвой повинности, Левитам 5.6. В ней мы находим трехкратное подразделение. Первая – овца или коза, Левитам 5 глава 1 по 6 стих, пожертвованная как жертва за грех, являлась затем жертвой повинности. Второе. Две горлицы или два молодых голубя, Левитам 5 глава 7 по 10 стих. При этом жертва повинности достоин внимания тот факт, что один голубь приносился в жертву за грех, а другой голубь приносился как всесожжение. И тогда в этих двух приношениях заключалась жертва повинности. Третье. Десятую часть ефы мелкой, а не пшеничной муки, Левитам 5 глава с 5 по 1 по 13 стих. Жертва за грех – это была жертва повинности. В стихе 11 особо указывается на то, чтобы не лить на эту жертву елея и не класть ливана. Обоснование гласит: ибо за жертву, за грех. Ветхозаветным образом нам здесь показано Христос, возложивший на себя наши грехи. О деталях отдельных вещей и их значении мы уже читали в предшествующих толкованиях. Наши грехи действительно не являются поводом для курения в приятное благоухание Господу, и точно так же они не связаны с елеем. Этот вид жертв повинности из одной десятины мелкой муки не был хлебной жертвой, лишь часть памяти и часть священника возлагались по образу хлебной жертвы. Особенность жертвы повинности. Интересно то, что все три вида жертв повинности являются жертвами огня. Вина может быть удалена только в огне суда. Сравни Левитам 5, 12 и 13. Чтобы была достигнута цель жертвы повинности, Левитам 5, 10 и 13 стих, и прощено будет ему, ибо целью является прощение, поэтому нам дана жертва повинности. В Евреях 9, 26 читаем удивительные слова: «Он же однажды, один раз, к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». Жертва повинности есть уничтожение грехов. Искупление, которое находится в жертве повинности, собственно является жертвой за грех. Следовательно, жертва повинности относится к порядку жертвы за грех. Эти две жертвы так тесно связаны между собой, как грех и повинность греха. В жертве за грех речь идет об искуплении. В жертве повинности речь идет об усыновлении, примирении. Искупление и усыновление – два абсолютно разные вещи, которые, однако, имеют между собой тесную связь. Он, Христос, есть искупление, умилостивление за грехи всего мира. 1 Иоанна 2:2. Но только тот, который последует зову Бога: примиритесь с Господом. 2 Коринфянам 5:20. Будет усыновлен, спасен и избавлен от вечного проклятия. Каждый может прийти, каждый призван прийти. Господь ждет каждого, потому что Он сказал, что Бог не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Поэтому обращение и спасение не является для нас достижением, а призванием истины стать пред Богом на колени с горой наших грехов, чтобы передать эти грехи Христу в том, чтобы их осудить. Если мы знаем, что при жертве за грех речь идет об искуплении, то здесь следует кое-что пояснить. Один пример. Один человек совершил тяжкую кражу и впоследствии был обнаружен как преступник. Судом он осужден на 5 лет тюремного заключения. За эту кражу он должен 5 лет искупить, пока вина греха будет уравновешена с штрафом искупления. Мы все люди по природе находимся перед Богом в вине греха. Чтобы своими силами искупить эту вину, не хватит времени или нашей земной жизни, не вечности. Поэтому Христос вступился за нас и взял нашу вину на себя. Как пророк Исаия говорит в 53 главе 8 стихе: «За преступление народа моего претерпел казнь, но мы не могли взять на себя наш суд за наши грехи, поэтому жертва за грех охватывает искупление наших грехов». Если мы теперь знаем, что в жертве повинности речь идет о помирении, то здесь следует указать на то, как после жертвы за грех через наш приход к Богу, то есть обращение, закончен вопрос зачета вины. Жертва повинности выражает связь с выше приведенному примеру осужденного преступника и представляет документы освобождения из тюрьмы по отбытию полного срока. Иисус заплатил за нас. Жертва повинности подтверждает в этом примирение с каждым отдельным грешником. Так как в законе жертв, предшествующем толкованию жертв номер 10, уже подробно было написано о жертве повинности, то в предстоящем отрезке обсудим преимущественно примирение этой жертвы в наши дни на время благодати. 5 часть. 1/5. В жертве повинности речь идет особенно о следующих вещах. Левита 5:15. Если кто сделает преступление по ошибке, согрешит против посвященного Господу. Здесь речь идет о грехах против Бога, за которое нужно было принести овна в жертву повинности. Совершенно иначе обстоит дело в следующем стихе, Левит 5.16. «За ту святыню, против которой он согрешил, эта святыня касается священства. Здесь нельзя было сначала жертвовать овна, а следовало сначала возместить присвоенное. Присвоенное следовало возместить сполна. Затем мы даже читаем, и прибавить к тому пятую долю, что составило еще 20% возвращаемой суммы дополнительно. И только тогда следовало принести Богу на заклание овна. Если израильтянин согрешал против святыни, то он становился виновным против храма и против священства. Праведности Бога соответствовало возместить за эту вину 120%. Одновременно состояла еще вина против Бога, за которую следовало жертвовать овна. В Левит 6.5 мы имеем сходную ситуацию, опять связанную с 1/5. В отличие от Левит 5.15-16, из-за греха по отношению к святыне и к Богу, в Левит 6.5 мы видим согрешение против ближнего и против соседа. Ближний не был святыней, не был священством, не был Богом. То, что Писание нас учит в Левит 6, со 2 по 5 стих, является сначала, возвращается полная сумма, и плюс к этому 1/5 часть. И только тогда, когда все это сделано, только тогда пришло время, чтобы виновный мог принести в жертву овна. Если бы полная сумма и 1/5 не были возмещены, то тогдашний священник никогда не принес бы овна в жертву повинности пред Богом. И это дело вины против ближнего, Левит 6.2, оценивается точно так же, как грех против Бога. Мы должны здесь немного ознакомиться и вникнуть в учение Библии, чтобы мы могли ходить пред Богом согласно Его воле. Три позиции. В отрезке Левитам 6 со 2 по 5 стих мы имеем дело с тремя позициями или с тремя возможностями согрешения. Первое — против Бога, второе — против святыни, третье — против ближнего. Из этих обращений жертвы повинности мы познаем одновременно, что ближнего, как обманутый, следует рассматривать как Бога, который действительно является обманутым. Именно здесь находятся параллели и область применения наших дней, времени благодати. Преимущественно в ближнем мы видим сегодня дело Божие, Ефесянам 2.10. Брата и сестру, с ними мы священнически связаны. Святыня — это храм Святого Духа. Как только мы начинаем превозноситься над Словом Божьим, так и заставляем молчать в нас Святой Дух. Святой Дух не борется в нас за свое право. За это нам дано задание бороться, бежать от греха и противостоять сатане. В действительности мы должны эти вещи осуществлять и проявлять в нашей жизни, а не Святой Дух. Если мы постоянно будем обходить указания Слова Божьего, то грех останется в нас неопознанным. И это величайшая проблема в Церкви Иисуса сегодня. Это одна из основных причин, что дети Божии не живут поведомостной жизнью. И это является главной причиной, что то, что враждебные Богу власти, демоны, занимаются не только и не столько погибшими людьми, которые без того не имеют Святого Духа, но могут также очень тонко и уверенно управлять действиями детей Божьих. Это и есть те тяжкие времена, которые в последние дни непосредственно перед пришествием Иисуса наступят, которые практически уже наступили. 2 Тимофея 3.1 и далее. Возможно, мы имеем еще очень острый взгляд для чужих грехов, но здесь речь идет не о других, а о нас. Ибо Библия обращается лично к тебе и ко мне. Хорошо, если мы не увиливаем, потому что ничего не знаем, пока еще Бог таким образом обращается прямо к нам. Если мы постоянно будем избегать увещевания Святого Духа, то в нашей жизни наступит момент, что мы эти увещевания не станем больше слышать и понимать. Это значит, что прежде чем мы перестанем воспринимать увещания Духа, мы перестали слышать голос Его. Иногда такое состояние длится долго, и если мы дальше продолжаем не слушать, то может приглянуться, против ближнего, будь это против верующих или даже против неверующих, в первую очередь направлен против самого Господа. При выработке этого отрезка возникает вопрос, почему после каждого сообщения этой главы сказано «И прощено будет ему» Левитам 5.10, 13, 18, 6 глава, 7 стих. Только в одном отрезке, а именно в стихах Левитам 5 глава с 1 по 6, отсутствует это обещание прощения. Поразительно то, что даже в этой особой части текста, стих 1 по 6, предписано для пожертвования овца вместо голубей или мелкой муки, и нет обещания прощения. Решение этого вопроса находится в Левитам 5.2, где сказано «Но не знал того вина, какого-либо греха осталась скрытой, то он израильтянин, нечист и виновен». Это значит, скрытые от нас грехи и вина за время нашей земной жизни нам не прощаются, а лишь простятся перед судилищем Христа, где эти грехи будут покрыты, открыты. Но Бог оказал нам помощь через жертву повинности для познанных и признанных грехов, то есть для высказанных и самоосужденных грехов. И тем не менее, жертва повинности принималась Господом лишь тогда, когда все дела с ближним были до этого улажены. Матфея 5:23-24. Плюс ко всему, это была возможность возмещена 1/5 часть. На этом месте следует указать на одну генеральную ошибку в хождении верующих. Многие дети Божии думают, что если они принесут свои грехи Господу и попросят прощения, то этим уже совершено удовлетворение воли Божией. В этом вопросе среди верующих наблюдается большое заблуждение, ибо, к сожалению, в отдельных деноминациях веры и церковных общинах о таких величайших и генеральных ошибках не говорят, потому что о них не знают. Ни в одном месте Писания Слова Божьего так не сказано, что Бог простит вину греха, если мы всего лишь просим о прощении. Начну сразу доказательством толкования. Признание и прощение. В 1 главе Иоанна 1:9 читаем, «Если исповедуем грехи наши, просить Господа прощения наших грехов или признавать наши грехи – это две абсолютно разные вещи». Многие верующие извращают библейские основы, а потом они еще удивляются, что им недостает необходимых благословений. Духовное очищение происходит лишь при призвании, которое перед Богом искренне, и когда оно совершается в истине. Практическое исполнение в истине протекает тогда таким образом, чтобы мы свое злое перед первое людьми, второе и Богом осудили в полной мере. До этого да, это самоосуждение должно даже на 20% больше составлять, чем полная мера. Это и есть пятая часть, потому что это нам необходимо. Только таким путем мы будем воспитаны к долению унижений, в которой мы срочно нуждаемся. В противном случае мы будем в одном вопросе вновь и вновь грешить, обойдем прошедшие грешные дела и внутренне притупимся. Святой Дух не сможет нас более увещать, потому что мы позволяем лишь так нас вещать, как мы этого хотим. Таким образом, мы ставим Богу палки в колеса и фактически боремся против Него. Братья и сестры во Христе, Святой Бог, который послал Святого Своего Сына и имел с нами только доброе намерение, может нам из-за своей праведности дарить прощение лишь тогда, когда мы будем готовы признать перед людьми и Богом наши защемленные грехи. Только таким путем произойдет осуждение этих грехов, а не через какие-либо глагольные акции или через глубоко печальное самочувствие или ханжеские разговоры о грехах. В то мгновение, когда мы хотим что-то сделать по Божьему указанию, в нас на передний план выступает ветхий человек и говорит: «Это ты можешь вообще не делать. Тебе нужно только у Бога просить прощения». Нет, и тысячи раз нет. Это обман сатаны, который в настоящее время сделал верующих духовно бесплодными. Мы призваны и должны признать нашу вину в полной мере. на 120%. Это больно. При этом мы должны сломаться. Но так как мы это не делаем, то не живем в полном общении с Богом. Так как дети Божьи ежедневно недостаточно глубоко осуждают многократное собственное зло, то постоянно остается нарастающая мера вины греха. Последствия таковы: духовная слепота, своеволие, идолопоклонство, эгоизм как в отдельных областях, так иногда и во всей жизни. Бесплодность духовной области означает также не радовать сердце Господа Иисуса. Он хотел намного больше радости иметь от нашего хождения. Просить прощения у Бога после совершенной вины должно в конечном счете ничего не означать, так как мы в нашей вине не сокрушены, а именно это является Божьей волей. Если признание достаточно глубоко, то мы будем излечены от нашей вины. Мы до тех пор не освятимся и не получим свободу, пока мы перестанем избегать глубокого признания. Бог хочет нашего изменения, и это изменение произойдет, если мы полностью признаем наши грехи и назовем их по имени. Уже в Левитам 5:5-6 сказано: «Если он повинен в чем-нибудь из сих и исповедуется, в чем он согрешил, и только дальше говорится, то пусть принесет Господу за свой грех, которого он согрешил, жертву повинности». Стих 6. Он не должен говорить: «Я так или иначе совершенно жалкий, я ни для чего не пригоден». Бог это вообще не хочет слышать и не желает этого. Грешник должен признать то, в чем он согрешил. А это нам кажется так трудно, потому что мы бесконечно горды. И только тогда последует приношение жертвы повинности. Из-за нашей вины страдает не один Бог, а и наш ближний.
Твой ближний лучше знает, как жестки грехи твоего своеволия и как от них больно. Твой ближний это знает лучше тебя. Тяжелые, очень тяжелые удары исходят от тебя окружающим детям Божьим, потому что эти твои грехи никогда не были тобою глубоко познаны и осуждены. И это становится затем повторяющейся катастрофой. Часто можно встретить таких детей Божьих, которые угощают окружающих детей Божьих ударами ниже пояса, по-варварски нанося тяжелые духовные раны. И самое поразительное то, что эти варвары ложно толкуют раздаваемые ими удары. Они сами при этом поражены, объявляя пострадавших сверхчувствительными, впечатлительными, и что они, дескать, даже шуток не понимают. Себя же эти варвары считают правыми. Но не бодливый козел со своими рогами, а пострадавший ягненок может судить, какую боль причиняют рога. Поэтому за такие грехи невозможно просить Господа о прощении. Господь не реагирует на эти просьбы со стороны обидчиков, не уладивших свои дела с пострадавшими. Для Господа это есть мерзость. Если мы, тем не менее, отваживаемся в таком состоянии стоять пред Господом в молитве и стремиться тем самым умолить собственную вину, то это не что иное, как отказ возместить украденное. Часто дети Божьи, зная о своей вине, сознательно обходят эти места в Библии. Левитам 6 глава с 3 по 6 стих и Матфея 5 глава с 23 по 24 стих. И ищут свое оправдание и для успокоения своей совести другие места Писания. Но для Бога этот факт остается кражей, и виновный за этот поступок не получит прощения, ибо это есть обман. И мудрой предусмотрительности Бог предписал в своем слове, чтобы виновный признавал свою вину на 20% больше, пятую часть, и смирился, чтобы не скрыть ни малейшей доли вины. Если мы не принесем предписанную полную меру, значит, мы утаим нашу вину от Бога. Это дело большой важности. Все признать и нести в сердце печаль. Из-за нашей вины это дает нам право просить у Бога прощения. В образном смысле это означает: принеси Богу жертву, заколоть жертвенное животное. Теперь Бог готов во всей полноте подарить нам прощение. Если бы мы, как дети Божии, ходили в соответствии с Писанием и признавали наши грехи, осуждали бы их, выражая это смирением перед другими и признанием наших злых действий, мы могли бы жить и были в обильном благословении. И как только Он был принесен нами в жертву. Бог ни слова больше не говорит о вине. Общее. Возмещение убытка в Ветхом Завете больше на 1/5 часть указывает на глубокий смысл исправления ошибок. Хотя в новозаветном отношении мы никогда не можем больше исправить вину нашего греха, но тем не менее личные провинности друг в отношении друга должны быть обсуждены в смысле вышеприведенных изложений. В порядке исполнения и обращения жертвы повинности едва отличается от жертвы за грех. В жертве за грех кровь возлагалась на роги жертвенников, Левитам 4:7 и 18 стих. Жертвенник у курения в скинии собрания, Левитам 4 стих, 4 глава, 25 стих и 30. Жертвенник всесожжения у входа в скинию собрания. Оставшаяся кровь выливалась в подножие жертвенника всесожжения. Это упоминается 4 раза. При приношении жертвы повинности кровью следовало покропить на стенку жертвенника всесожжения, Левитам 5:9. А оставшуюся кровь следовало выцедить к подножию жертвенника всесожжения, что упоминается 1 раз. О принципиальном смысле этих действий мы уже говорили. Согласно Левитам, главе 5, жертва повинности не является великой святыней. А согласно закону жертвы повинности, в Левит 7:1, она является великой святыней. Так, как по закону жертв, жертва повинности является великой святыней и выражает примирение, усыновление, то не по необходимости и жертва за грех должна была по закону жертв быть великой святыней, так как он выражает примирение, и по мы читаем Левитам 7:7, как о жертве за грех, так и о жертве повинности, закон 1. Тут мы опять видим взаимосвязь этих обеих жертвоприношений и тесную связь между грехом и виной греха, между жертвой за грех и жертвой повинности. Заключительное примечание. Израильтяне времен Ветхого Завета имели часть жертву за грех и жертву повинности только временное искупление и усыновление. Всех миллионов их жертв не хватало, чтобы умилостивить сердце Бога в отношении наших грехов. Хотя и приносили жертвы Ветхого Завета, но сердца приносивших жертву в конечном счете не были чистыми. Вина в отношении вечности была еще открыта, она все еще была налицо. Если тогда набожный израильтянин читал в Исаии, глава 53, 10 стих, «Когда же душа его принесет жертву повинности, умилостивления, то в нем пробуждалась тоска к желанию и желание к описанной здесь жертве повинности». Мы, напротив, можем сегодня сказать, «Господи Иисус, Ты сделал для нас великое. Мы благодарим Тебя, что живем в такое время, когда можем Тебя познать, и Ты дал нам познать, что Твоя душа принесла жертву повинности». Он совершил это. Когда Он это совершил, когда Он воскликнул громким голосом, «Свершилось!» Тоска по названной здесь жертве повинности, которая связана с душой Господа Иисуса и нашедшая свое исполнение в конечном счете не в служении Иисуса в плоти, будет в нашей душе окончательно утолена. Эта жертва была намного больше, чем все жертвы животных Израиля. Когда мы видим Его распятым на древе, где Он нес на себе наши грехи, то наши сердца обретают покой. Наш Господь Иисус излил свою душу до смерти. В нем мы имеем полное примирение, ибо Он был истинным агнцем Божьим, который убрал наши грехи и нашу вину. Как благодарны мы все же должны быть нашему возлюбленному Господу в том, что все ветхозаветные жертвы, как прообразы, нашли в нем свое вечное исполнение. 12. Объясняющая пророческая вставка к слову «есть». Дополнительная сообща, составленная статья для читателей, заинтересованных в исследовании Библии в отношении жертвы всесожжения в Левитам 1 главе. Первое. Основной текст Библии. Мы всегда должны исходить из того, что все свои сообщения в Слове Божьем Бог основательно заложил сначала в основном тексте в Ветхом Завете, на еврейском и арамейском языках, а в Новом Завете на древнегреческом языке. Здесь Слово Божие, инспирированное через Святого Духа, говорит на самом ясном языке, Поэтому советуем пользоваться по возможности более точным переводом Библии, как мы это делаем со старым, непересмотренным изданием Эльберфельдерской Библии. Непосредственное толкование на основании оригинального текста Библии называется экзегетикой. Те, которые применяют ее в правильном воспитании Святого Духа, будут иметь большее благословение, ибо и в экзегетике только Святой Дух может нас наставить на всякую истину, но никогда не человеческий дух, человеческое знание или разум. Тут же хотим предостеречь от чрезмерного увлечения совершать библейские толкования преимущественно или исключительно экзегетически. Поэтому прекрасно, если, как здесь, исследования данного отрезка найдут подтверждение истины с обеих сторон. А. Из познания общей взаимосвязи библейских высказываний. Б. Из экзегетики, на котором мы хотим остановиться. Второе. Недостающее вспомогательное слово времени. В еврейском языке нет вспомогательного слова времен. Соответствующее слово «есть», которое применяется в немецком языке. Что касается русского перевода Библии в отношении этого слова «есть», то в первом разделе этой книги, при рассмотрении жертвы всесожжения, мы обратили внимание читателям на то, что в рассмотренном тексте, Левитам 1 глава с 1 по 9 стих, вместо 10 раз это слово встречается только один раз. Но чтобы понять главное, что Господь хочет нам сообщить в этом тексте, мы рассмотрели его с учетом этого слова. А теперь обращаем особое внимание читателя на это пророческое экзегетическое слово «есть». Однако есть другие возможности слова, формы, через которые это слово «есть» может быть выражено или может быть представлено. В нашем тексте Левитам 1 глава мы это слово в оригинале в буквенной форме не находим, и тем не менее оно невидимо присутствует. Но чтобы быть точным, мы должны мыслить наоборот, исходя из еврейского на немецкий, русский или другой язык. С помощью своих особенностей, порядка слов, построения предложений, синтаксис, еврейский язык желает нам что-то сообщить. Есть отчасти такие вещи, которые невозможно было бы вообще перевести, если бы Дух Святой не вступил за нашу помощь, за нашу немощь. В этом случае лишь немецкий перевод Библии, а именно Эльберфельдерский, сообщает нам правильный смысл и положение вещей Слова Божьего через немецкое вспомогательное слово времени «есть». Третье. Еврейское слово «хая-а». Встречающийся в нашем тексте смысл слова «есть», так как и во многих других местах Библии, как, например, в Исаии 6 глава 3 стих, «Свят есть Господь Саваоф», выражается в еврейском языке путем особого расположения слов в предложении. Как уже было упомянуто в нашем тексте о жертве всесожжения, в оригинале отсутствует непосредственное буквенное выражение слова «есть». Точно так же отсутствует в Левитам 3.1 в еврейском языке глагол «хала-а», в смысле «присутствовать», «существовать», «находиться». Заметим себе это слово «хала-а», ибо в Ветхом Завете этот глагол встречается 3500 раз и стоит на втором месте. Чтобы понять глубокий смысл слова «есть», которое в буквенном выражении отсутствует, но тем не менее скрыто присутствует, необходимо прежде остановиться на слове «хая-а». Это очень интересно и важно. Четвертое. Разговор на экзегетическое значение слова «хая-а». Первый раз еврейский глагол «хая-а» мы встречаем в Левитам 2 глава, 1 стих и 5 стих, в жертве хлебной. В обоих этих стихах это слово относится или указывает на мелкую муку, которая должна быть. Слово «хая-а» есть слово «действие», слово «времени», глагол, который заключает в себе своеобразие языка, иметь ограничение времени. Это значит, оно может находиться только в пределах этого отрезка времени, но не в пределах вечности. Здесь эта мелкая мука в своей чистоте разговорно-экзегетически указывает на пришествие Господа Иисуса в плоти материи, что подчинено состоянию времени. Это слово «хая-а» в Левитам 2 глава 1 стих и 5 стих показывает нам Йотаким, существо, которое будет чистым, как белая мелкая мука, которое в перспективе Ветхого Завета, когда смерть и после воскресения он мог в Луке 24:44 сказать своим ученикам: «Еще быв с вами». В этом месте Иисус Христос, наш Господь, находился уже в пределах, за пределами нашего времени. Таким образом, мы, люди, имели его, существо мелкой муки, определенное время в плоти через нас во временности этого приходящего мира. Ефесянам 2:2. Пятое. Божие имя. От этого слова «Хаяа» образовалось также имя Бога для времени Ветхого Завета – Иегова, Иегова или Ягве. В толковании перевода как «Иегова», как «Я есть сущий» или «Я есть, который есть», «Я буду тем, которым я буду», «Я покажу себя как тот, который я есть». А. Через Моисея, дарителя закона, Иоанна 1:7. Открыто на горе Синай ветхозаветное имя Бога – Иегова. Исход 3 глава с 14 по 15 стих. В имени Иегова лежало в те времена действительно